Это нескладный взрослый мужчина, похожий на высокого подростка. Слишком широкая некрасивая одежда висит на нем, как на вешалке. Его длинные всклокоченные волосы напоминают шерсть Йоркшира, которого она пыталась спасти.
«Даниэль!»
Он видит девушку, застывает от изумления и после недолгого колебания бросается обратно к лифту. Кассандра, босая в банном халате, мчится за ним. Двери лифта закрываются, прежде чем она успевает догнать брата. Она садится в соседний лифт. Спустившись на первый этаж, она видит вдалеке его удаляющуюся фигуру. Она преследует его. Даниэль садится в маленькую машинку «Смарт», припаркованную во втором ряду у набережной Сены, и уносится прочь. Кассандра останавливается в отчаянии, и тут чей-то голос за ее спиной произносит: «Садись, быстро!» Девушка с большими серыми глазами оборачивается и видит Кима, одетого в такой же банный халат и оседлавшего только что украденный трехколесный мотороллер Vespa MP3. Она прыгает на заднее сиденье, Ким нажимает газ, они мчатся по набережной.
Он узнал меня. Почему родной брат не хочет меня видеть? В его поведении есть что-то ненормальное. Невроз? Нет, он что-то знает. Что-то, чего я по-прежнему знать не должна, или, во всяком случае, он считает, что не должна.
Кассандре холодно. Она прижимается к Киму. Маленький электрический смарт, несмотря на слабый мотор, уверенно петляет между машинами. Киму с большим трудом удается не упустить его. Они огибают пешехода, грузовик, машину, автобус, мотоцикл, по встречной полосе поднимаются вверх по улице, заезжают на тротуар, едва не врезаются в фонарный столб, велосипед, грузовой автомобиль, разгружающий продукты, такси, из которого выходит ссорящаяся парочка, машину скорой помощи, которая приехала за кем-то, кому уже не помочь. Смарт тем временем превращается в маленькую светящуюся точку, дразнящую их издалека. Доехав до дома инвалидов, машина поворачивает и растворяется в быстром потоке автомобилей. Вскоре перед ними возникает башня Монпарнас. Молодые люди видят, как Даниэль Катценберг останавливает машину на улице Депар у входа, ведущего к лифтам, и устремляется в здание. Они бросают мотороллер, бросаются за ним и замечают, как он садится в лифт, идущий на последний этаж. Не обращая внимания на изумленные взгляды окружающих, босые молодые люди в банных халатах расталкивают толпу и запрыгивают в кабину ближайшего лифта. Они видят надпись: «Не нажимайте на кнопки, кабина придет в движение самостоятельно». Но ничего не происходит. Кассандра вспоминает фразу из научно-фантастического рассказа.
В принципе, все включается автоматически, но если вы действительно хотите, чтобы машина заработала, нажмите лучше на кнопку. И поскольку она ненавидит бездействие, то долбит по всем кнопкам сразу.
Кабинка вздрагивает и в считанные доли секунды взмывает к вершине башни. Они попадают в туристическую зону закусочных и киосков с открытками. Посетителей нет. Стрелка указывает путь на террасу с панорамным видом.
Даниэль наверху.
Девушка, подчиняясь интуиции, увлекает своего товарища по приключениям к лестнице. Белые цифры на полу обозначают высоту относительно уровня земли — 197 метров, 200 метров, 210 метров. Они открывают металлическую дверь и выходят на огибающий террасу балкон. Как всегда, на такой высоте громко завывает порывистый ветер. Металлическая решетка высотой в 2,5 метра, увенчанная загнутыми внутрь пиками, должна охлаждать пыл самоубийц, добравшихся до края площадки. На цепи висит красная табличка «Опасно для жизни». Снизу еще одна: «Проход запрещен». Дальше написано «Пожарный выход». Они перелезают через железную стену и оказываются перед рельсами, по которым движется кабинка мойщиков окон. Она похожа на маленькую лодку прямоугольной формы, которую держит 2 стальных троса, прикрепленных по бокам. Позади рельсов находится темно-серый металлический бортик. Порывы ветра усиливаются. Кассандра и Ким оглядываются, но не видят никаких следов Даниэля. Кассандра наклоняется над бездной.
Вряд ли он спрыгнул вниз. Не во второй же раз.
«Если бы он бросился с башни, то наверняка кого-нибудь бы убил», — успокаивает ее Ким. «Ты видела, какая там толпа? Даже толстяк не смягчит падение тела с такой высоты. Получилось бы как минимум двое погибших. Помню, я читал в интернете, что в Праге есть мост самоубийц, а под ним располагается очень богатый квартал. Там даже снизилась стоимость за квадратный метр жилья, столько самоубийц с неба падало.
Кассандра ничего не отвечает. Она замечает видеокамеру, смотрит на часы. Вероятность умереть в ближайшие 5 секунд 41%. Если бы я поставил ногу на металлический бортик, проценты перевалили бы за 50.
«Здесь есть следы», — объявляет Ким. Они снова перелезают через железную стену, идут по отпечатавшимся на полу следам и доходят до двери, на которой висит табличка «Только для сотрудников службы уборки».
Дверь не заперта. Они проникают в темный пыльный коридор, в конце которого находится еще одна дверь. Вероятность умереть в ближайшие 5 секунд 18%. Не опасно, можно войти.
Они открывают новую дверь, потом следующую, и, наконец, попадают в освещенную комнату.
Это настоящая лаборатория.
Они замечают человека, склонившегося над какой-то клеткой. Человек резко оборачивается и видит их.
Это не Даниэль.
Шарль де Везле удивлен, что они босые и одеты в банные халаты, но старается скрыть свои эмоции.
«Где мой брат?» — спрашивает Кассандра.
«Что вы здесь делаете?»
«Мы преследовали его. Эта дверь была открыта».
Специалист по гороскопам задумчиво смотрит на них, потом пожимает плечами.
«Я, кажется, понимаю. Он сделал это нарочно».
«Что, простите?»
«Даниэль хотел, чтобы вы пришли сюда».
«Зачем?»
«Чтобы поговорить со мной именно в этом месте, чтобы заставить меня рассказать вам больше».
«Где мой брат?» — повторяет девушка.
«А он уже ушел».
Он показывает на дверь лаборатории, ведущую на балкон.
«Бесполезно догонять его. Он уже далеко. Но он кое-что оставил. Зная его, я понимаю, что это вам».
Он протягивает молодым людям запечатанный конверт. Кассандра разрывает бумагу, достает свернутый в четверо листок и читает.
Она вошла в комнату и удивилась, увидев Шарля де Везле. Она спросила, где ее брат, и Шарль уверил ее, что он уже ушел. «Куда?» — спросила она. «Туда», — ответил Шарль. Он показал на запасной выход и добавил: «Бесполезно его догонять. Вы не найдете его там, куда он ушел». Тогда Кассандра окинула лабораторию взглядом и решила поговорить с Везле, чтобы попытаться понять.
Девушка с большими светло-серыми глазами складывает листок.
«Ну и что он вам пишет?»
Кассандра не отвечает. Шарль де Везле пожимает плечами.
«Он обожает так делать, описывать будущее на обрывках бумаги и оставлять повсюду. Самое ужасное, что научил его этому я, когда он пришел работать в Министерство перспективного прогнозирования».
Кассандра осматривает помещение. Она видит аквариум с табличкой «Пираньи». Рядом график в виде кривой с надписью «Вероятность умереть для человека с весом более X килограммов, погрузившегося в аквариум более чем на Y минут, Z». Рядом подчеркнутое математическое уравнение, заканчивающееся формулой вероятности быть съеденным пираньями. Поодаль стоит второй аквариум с табличкой «Тарантулы из Новой Гвинеи». Он полон больших пауков, копошащихся на подстилке из листьев. Рядом на миллиметровой бумаге график в сопровождении уравнения, выводящего вероятность смерти человека, попавшего в аквариум с тарантулами. Рядом с аквариумом находится клетка с возбужденными попискивающими крысами.
Даниэль страшно увлечен составлением предсказаний, связанных с различным риском, говорит Шарль де Везле. Однажды он сказал мне: «Не знаю, как рассчитали то, что человек, находящийся на полосе срочного торможения на автостраде, остается в живых в среднем около 20 минут».
Кассандра рассматривает стены, увешанные бумагами с расчетами. Вот его работа о молнии. Шарль де Везле показывает на фотографию, рядом с которой висит доска, исписанная уравнениями с многозначительными названиями. Вероятность того, что молния поразит данного индивидуума, вероятность гражданской войны, вероятность загрязнения грунтовых вод, вероятность наводнения, вызванного дождями. Даниэль изучает вероятности возникновения опасности в быту, риск прихода военной диктатуры, риск возникновения взрыва на атомных электростанциях. Он старается уложить в уравнение и ближайшее будущее, и будущее средней удаленности, и далекое будущее. Он считает, что вероятности могут предсказать все. Мы с Даниэлем и вашим отцом представляли три взаимодополняющих пути понимания будущего. Ваш отец анализировал экономические и политические циклы. Ваш брат моделировал их при помощи математических уравнений. А вы? А я использовал астрологию. Я был иррациональной тенденцией в нашем трио. А я четвертый путь — зловещее видение. Ким показывает на огромный непонятный предмет, мелькающий разноцветными лампочками.
А это что?
Прабабилис. Большой электронный калькулятор, высчитывающий вероятность выживания абонентов. Шарль де Везле показывает на свое запястье. У меня такие же часы, как у вас, но я лично верю им всего лишь наполовину. Футурология частично опирается на веру. Чем сильнее вера, тем лучше она работает. Как с самолетами. С самолетами? Какая у них связь с верой? Удивляется молодой кореец. Я, например, боюсь летать на самолетах. Я уверен, что эту груду железок держит над облаками лишь вера пассажиров. Достаточно одному подумать, все-таки не может быть, чтобы какая-то жестяная трубка, полная людей и чемоданов, была легче воздуха, и самолет падает. Шарль де Везле теребит свои часы. То же самое и с часами вероятности. Я вижу уравнение вашего брата, но я в них не верю. Я считаю, что будущее не упрячешь в математические формулы, даже самые сложные. И неожиданно добавляет, но, должен признаться, они придают мне уверенности. Не могу удержаться от мысли, что если бы они действительно помогали, это было бы великолепно. И цифры на экране все время меняются. Возникает впечатление, что Бог смотрит на тебя и предупреждает об опасности. На мой взгляд, это в конечном итоге чисто мистический предмет, как амулеты, обереги и медальоны с изображением святых. «Во что же вы тогда верите, господин астролог?» — спрашивает Ким. Взгляд Шарля де Везле неожиданно проясняется. «В звезды? Потому что астрология — это истинная наука. Только не говорите мне, что по созвездиям вы видите будущее людей». — говорит Ким с иронией. — Хорошо известно, что восприятие созвездий субъективно. В одном знаке смешаны звезды, планеты, галактики и светящиеся тела, находящиеся от нас на разном расстоянии. Они сгруппированы по случайному принципу, просто потому что с определенного угла наблюдения с Земли кажутся стоящими рядом. Шарль де Везле пожимает плечами, берет переносной телескоп «Целестрон» и приглашает Кима с Кассандрой выйти наружу. Они поднимаются на смотровую площадку, которая является самой высокой точкой башни Монпарнас. В этот поздний час площадка пустынна. Человек в вельветовом костюме устанавливает телескоп. Несколько голубей, расположившихся на телефонных кабелях, улетают вниз. Снизу доносится далекий шум уличного движения. «Когда-то, сударь вы мой любезный, астрология являлась официальной наукой». Такие люди, как Архимед, Коперник, Ньютон, Галилей, Аверроэс, Спиноза и многие другие изучали звездное небо для того, чтобы понять людские судьбы. Вы что же думаете, что для гороскопов, которые я, кстати, продолжаю публиковать в разных журналах, предсказания из пальца высасываются? «Именно так», — утверждает Ким. разуверьтесь. Я готовлю предсказания для каждого знака так добросовестно и тщательно, что вы и представить себе не можете. Кстати, отец Кассандры взял меня на работу как раз после того, как я рассказал ему об астрологии майя.
Майя?
Совершенно верно. Моя мать была мексиканкой, родилась в Юкатане и происходит, по всей видимости, как раз от индейцев майя. Поэтому я хорошо изучил их культуру. У майя астрология считалась официальной наукой.
Молодые люди слушают, как завороженные, не шевелясь.
Майя жили за 2000 лет до нашей эры,
то есть гораздо раньше еврея Даниила и троянки Кассандры.
Их архитектура, медицина, технологии значительно опережали развитие других стран. В чем-то они даже превосходили современную науку. Каждый день ученые делают новые открытия, касающиеся этой исчезнувшей цивилизации. Одним из самых удивительных явлений в устройстве их жизни, несомненно, было то, что позднее назвали «песнями майя».
Он переводит дух от волнения при одном упоминании этого термина.
Это, скажем так, моя специальность. Майя превратили астрологию, то есть предсказание будущего, в науку, управляющую всей их жизнью. При рождении каждого ребенка официальные специалисты, государственные чиновники по звездам на небе, создавали астрологическую карту младенца. По ней они предсказывали его судьбу, его личное будущее. У майя искусство гадания являлось не только признанным, но и определяющим фактором, влияющим на весь комплекс экономической, политической и социальной жизни общества.
«Суеверие, возведенное в ранг гражданского долга?» — насмешливо спрашивает Ким.
«Астрологи были богаты и могущественны. Никто и не думал смеяться над ними или ставить их предсказания под сомнение». В то время Министерство перспективного прогнозирования являлось самым важным из всех. В нем работало много народу, это я вам могу гарантировать.
Молодые люди слушают с неослабевающим вниманием. Они дрожат от холода в своих банных халатах на такой высоте, но любопытство оказывается сильнее.
Шарль де Везле продолжает. Итак. В результате наблюдения за звездами в день рождения младенца астрологи сочиняли песню с совершенно недвусмысленным содержанием. В ней говорилось, например, какой будет профессия ребенка, когда он встретит свою любовь, сколько у него родится детей. Что позволяет сэкономить на советниках по профориентации и на матримониальных конторах, не может не съязвить Ким.
А поскольку его будущая жена также получала песню, регулирующую ее жизнь, она все устраивала так, чтобы встретить того, кто назван ее мужем, в тот день и в том месте, которое указали астрологи.
Тонко. И они заводили именно столько детей, сколько предсказали астрологи. В конце каждого куплета астрологи даже уточняли, в каком возрасте и при каких обстоятельствах проживший жизнь человек умрет. Если смерть должна была произойти в определенном месте в результате столкновения двух тележек, человек устраивал это столкновение.
«Но это же глупо!» — восклицает Ким.
«Нет, это придает уверенности. Они действительно знали свое будущее, и поскольку все предпринимали максимум усилий для того, чтобы предсказания сбылись, они и сбывались.
Что избавляло от страха перед неизвестностью, — добавляет Кассандра.
Да, но если все уже заранее предрешено, нельзя удовлетворить свои амбиции, нельзя рискнуть.
Наоборот. И амбиции, и рискованные ситуации тоже были предсказаны, что заставляло трусов действовать. Поправляет Шарль де Везле. Внизу тысячами огоньков мелькает Париж, свидетельствуя о суетливой жизни тех, кто ползет по асфальту. Эти искры, смешиваясь со светом звезд, отражаются в глазах Шарля де Везле. Каждый вечер, укладывая ребенка спать, родители пели ему его песню для того, чтобы она раз и навсегда отпечаталась в его сознании. Ребенок повторял куплеты, напоминая себе о том, что ждет его в будущем.